Сегодня вот хочу поделиться с вами Словом Божьим, которое записал наш брат Матфей. Знаете такого брата Матфея? Вот он записал такие слова в первой главе, с 21 стиха. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все дева во чреве примет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Имя. Интересный момент. Эммануэль. Так оно звучит в еврейской транскрипции, немножко раздельно. Эммануэль. Метхемон хатеос, по-гречески, перевели на греческий язык еврейские раввины это имя в Септуагинте. Бог, который находится среди нас, Бог, который такой же, как мы, Бог, который имманентен, вот такое есть научное слово, присущий нам. Эману, вот это вот еврейское слово эману, отсюда и научный термин имманентный, то есть присущий нам. Когда-то я учился в одном учебном заведении, и профессор был американец, говорит, вам здесь хорошо, вы знаете значение своего имени. Поднимите руку, кто знает значение своего имени. Остальные не знают? А кто не знает? Есть такие. Так вот он говорит, а мы, говорит, в Америке, вот не знаем в большинстве своем значения наших имен. Просто вот, говорит, меня зовут Брайан, а что это такое, я, говорит, не знаю. Знаете, в древнем мире имена давали не так, как мы сегодня. Вот сегодня как? Мы выбираем, чтобы было созвучно, красиво, с отчеством сочеталось, и в дальнейшем, чтобы дети его также как бы хорошо. И вот недавно один брат к нам приезжал, наш славянин с Америки, и говорит, я услышал такое отчество Вячеславович. Ну вот Михаил Вячеславович как раз говорил там о чем-то о своем, он говорит, а у меня же все дети Вячеславовичи. То есть как-то, ну, сложно выговорить. Так вот, в древности люди именам придавали совершенно другой смысл. Когда-то Александр Великий, ну, Македонский, да, он вообще-то Александр Третий, вот у нас тоже был Александр Третий, тоже такой большой-большой человек был, спасал свою семью, держа крышу на своих плечах, когда рухнул там вагон. Вот. Вот этот Александр пришел как-то в Грецию, и увидел одного человека, который на свалке там живет, какая-то бочка там была, или как непонятно, что-то такое. И он ему говорит, ты великий Диоген, а я великий Александр, царь Македонии, и скоро буду царем всего мира. Скажи мне, великий, что сделать для тебя, чтобы тебе было еще лучше, чем сегодня? Таким образом, Александр хотел показать свое превосходство над этим философом, который вот своей жизнью пытался объяснить людям, что не в богатстве счастье, не в какой-то там знатности или каких-то там физических силах, тогда Олимпийские игры были модны. Вот он там сидел в этой бочке, и он говорит ему, «О, великий, посторонись немножко». Не закрывай мне солнышко. Однажды Сократ шел со своим другом Аристидом по афинскому рынку, и молодой Аристид задавал ему вопрос, а скажи, пожалуйста, учитель, вот что самое прекрасное и самое ценное в мире? И тогда Сократ начал подводить его сначала к тем, кто делает амфоры, красивые такие кувшины, в которых хранилось зерно, вино и многое другое, чего греки хранили в этих амфорах. И говорит, вот посмотри, какие формы, какая обтекаемость, какой вот И начинает хвалить долго-долго-долго. Потом он пошел его, повел его к делателям тканей всевозможных. Потом еще там к ваятелям скульптуры и так далее. И вот водил по этому рынку. А потом говорит: знаешь, Арестит, какой я счастливый, что ничего из этого мне не нужно. Вот. Греки давали имена людям таким образом. Когда рождался мальчик, ему приносили либо перо, то есть перо и кинжал. И вот когда он хватался за что-то, то смотрели, какой рукой за что он взялся. Если правой рукой за нож, левой за перо, значит, ему давали имя вот типа Арестит там, или Аресток, или еще что-то такое, то есть связанное с богом Аресом. Да? Вот. А когда он брался, допустим, за перо правой рукой, а левой за нож, ну тогда давали какие-то другие имена. Например, вот как мое Алексей, да? Алексеос. Знаете значение этого имени? Это защищающий мыслями. Защищающий мыслями. А вот Александр – это защищающий мужеством. И вот почему я об этом говорю? Когда мы придем в вечность, мы там получим подарок от Бога. Поднимите руку, кто знает, что это будет за подарок. А? Это будет камень, на котором будет вырезано имя. Имя, наше имя на этом камне. Знаете, это будет не пером написано. Говорят, что написано пером, то не вырубишь и топором, да? Нет, можно там немножко подправить, подмазать, подкрасить. А там будет вырезано в камне это имя. Это будет наш статус в вечности. На этом камне будет вырезано имя. Чего мы стоим? Кто мы таковы? Апостол Павел говорит, будут люди, у которых дело сгорит, и на их камне будут также вырезаны имена. Спасен как бы из огня. А он говорит, я хочу получить венец, я хочу получить имя, которое будет говорить о том, что я любил своего Господа, я отдал Ему свою жизнь, я посвятил Ему всего себя, и вот, как он выразился, веру сохранил, течение совершил. Вот такое имя хотел получить апостол Павел, и я думаю, он его получил. Дорогие мои, вот я прочитал историю о величайшем событии, произошедшем, когда-либо происходящем во Вселенной. На землю пришел Спаситель Господь и имя Эммануэль. Три раза в Библии это имя употребляется. Один раз в 7 главе, второй раз в 8 главе книги пророка Исаии, и третий раз в Евангелии от Матфея, и произносит его не человек, произносит его Божий ангел, Божий посланник, который вразумляет Иосифа, дает ему откровение, что вот это будет именно тот, который будет подобен нам. Это будет именно тот, который испытает все тяготы нашей с вами жизни земной. Это будет тот, которому нельзя будет сказать, вот если бы ты побыл в моей шкуре, вот тогда бы ты меня понял. Это будет тот, который действительно побыл, извините за это выражение, в нашей шкуре. И родился он не в царском дворце, хотя был царем и владыкой всего, а он родился в семье человека, который строил, строитель, тектон, строитель. У нас привыкли мы называть его плотником, ну, Русь вообще-то вся деревянная, у нас же деревни, да, вот, поэтому вот как-то византийское произношение, вот, то, что он плотник. Но дело в том, что в Израиле дерева нет, а все строится из камня. То есть работа эта очень тяжелая. Это надо вырубить камень из этой вот горы, из этой вот земли, вырезать этот камень, придать ему определенную форму и потом вложить его в строительство. Это очень физически тяжелый труд. Посложнее, потруднее, нежели работа по дереву. Вот Иисус занимался этим же, как и его отец. Помните интересную фразу одного человека, который говорит, может ли быть что-либо доброе из Назарета. Дело в том, что Назарет находился рядом с одним городом, которого на земле сейчас не существует, он сгорел, Бог его уничтожил огнем, это был Сепфорис. И вот как раз незадолго до рождения Иисуса Христа римляне начали строить этот город, и там стоял римский легион. Представляете, там было около 5000 мужиков, которые ходили в доспехах при оружии, а рядом был небольшой еврейский городок или поселение Назарет. Ну, что там могло происходить, мы можем только догадываться, но слухи были нехорошие. Сами понимаете, да? Рядом вот этот вот 5000 этих вот здоровых, сильных мужиков, и поэтому и об Иисусе ходили различные слухи. Но имя его, которое никто не знал, а знал только Иосиф и, наверное, Мария, Эммануэль, оно нигде больше не произносилось. Это тайное имя, это сокровенное имя, но оно очень значимое имя. Оно говорит о воплощении Божьего Сына в человеческую плоть. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Для Иисуса не было проблемы говорить о том, что «Я и Отец одно». И Он в этом не погрешил, потому что это действительно так. Но в то же время Он уничижил Себя Самого. Он смирил Себя. Смирил – это значит… употребил некоторое усилие, чтобы вот свои какие-то, может быть, амбиции, а может быть, желания, а может быть, какие-то еще сильные стороны своего характера прижать, придавить. Вот туда пониже, 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 пониже. И насколько же ниже? До уровня раба. Павел говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Интересный момент. Сатана ликует. Человек пал. Человек добровольно отдался ему. Вот там в Эдеме, когда Ева стояла и держала в руке вот тот плод, который она уже попробовала, вкусный, хороший, и протянула его Адаму, апостол Павел, послание к Тимофею, если читать некоторые другие переводы, то там сказано, что Адам не был обманут. Вот в нашем синодальном написано «не Адам прельщен», в другом переводе написано «Адам не был обманут». Такой как бы намек, что ли, восточные люди любят говорить намеками, на то, что дьявол подходил к Адаму. Ну, Адам ведь с Богом разговаривал. И выбирать между сатаной и Богом, между вот этим вот, даже, пусть даже архангелом, пусть даже херувимом, не знаю, и Богом, ну, это проще, да, это так, несложно. Бог лучше, Бог выше и так далее. Но как коварно поступает дьявол? Он искушает женщину. А это уже совсем другой момент. Это же плоть от плоти и кость от кости. Это же имманентно вот это вот. Это едино, это присуще. Это я сам. Это моя плоть, моя кровь. Знаете, как часто поступают в преступном мире? Говорят, надо найти слабое место. И самое слабое место – это дети, да? Вот надо кого-нибудь там из людей на денежки развести или еще что-то сделать, сразу ищут вот эти слабые места. Поэтому воровской закон говорит, что вор в законе не имеет права иметь детей. Это поэтому, чтобы он был недоступен вот на это. Вот это же моя кровинушка. И вот Адам делает выбор между Богом и вот частью самого себя. И он выбирает вот эту часть, вторую свою половину, Еву. он остается с нею, он отказался от Бога, добровольно принял решение. Сатана ликует. Теперь нет на земле такого существа, который во плоти мог бы принести себя в жертву за этот грех. Все грешны, все потомство этого человека теперь будет нести на себя вот этот отпечаток измены, отпечаток греха, печать, принадлежность. Ну вот, когда мы читаем третью главу Бытия, там сказано «семя жены». Нет печати, которая стоит на Адаме. Вот в чем слабость самого дьявола. Он ничего не может с этим поделать, и ничто, он понимает, что теперь все, вот он родился, вот он есть. Эммануэль, он присущ человеческой плоти. Он тот же, это имя, которое произнес ангел в уши Иосифа, оно открывает величайшую тайну принадлежности Бога человеческому естеству. Сатана в ужасе. Что теперь делать? Он потерял вот этот, знаете, самый главный свой козырь, которым он всех, предъявляя Богу. Помните, пришел и говорит, ну, обошел всю землю, посмотрел, ну, вот грешники живут. Ну, есть там один, он получше других. Вот, но, опять же, не совсем как бы... Ходил там, приносил, но он приносил жертвы какие? Он не мог принести жертву такую, которая избавила бы. Ну, вдруг сыновья согрешили, там, ладно, там овечки, там козочки, может быть, и бычок там где-то специально приготовленный, и еще там что-то. Но это не то. Это все не то. Ну вот, теперь есть тот, который... присущ человеческой плоти, но нет на нем этой печати Адамова греха. Ну ничего, подождем немножко, не удалось его физически сразу уничтожить. Немножко подождем. И вот он его подкараулил на горе и говорит ему, слушай, ну ты же голодный, ну ты же умрешь. Ну ты сейчас вот под этими палящими лучами солнца начинает работать на голод, на нашу физиологию. Наша физиология, она требует чего-то, да? Она требует пищи, она требует сна, она требует воды, она требует. Это наша физиология. Иногда нам приходится делать выбор между нашей физиологией и нашей святостью. И довольно-таки частенько приходится этим заниматься. Но это просто естественно для нас, вот, ну, сами понимаете, куда же я денусь, вот я же в этой телесной храме не хожу. Вот Иисус проходил через это. 40 дней и 40 ночей постился на горе. Ну, скажи одно слово, у тебя есть власть. Неужели дьявол не знал, что это Сын Божий? Знал. Ну, тут вот и есть в этом, собственно говоря, момент истины. Если подтверди, пожалуйста, докажи, пожалуйста, для тебя же это ничего не стоит, ты просто выполнишь мое желание. Об этом даже никто не узнает. Мы с тобой вдвоем здесь на горе, а ты же взалкал, ну ты же умираешь с голоду, это же потребность твоей физической природы. Не хлебом одним будет жив человек. А, так ты на Слово Божие опираешься. Ты на Писание опираешься. Ты не опираешься теперь на свое божественное происхождение. Ты теперь говоришь о том, что есть Писание. Ну так вот Писание. Вот посмотри, вот мы стоим на крыльях храма. Вот написано. Написано. Ты же на Писание ссылаешься. Написано. А тебе написано. И дьявол не хуже нас с вами, может быть, даже еще и лучше, знает, что это написано именно о нем, о Сыне Божьем. А тебе же написано, ну бросься вниз, ну докажи. Как часто мы с вами не себя под Писание выстраиваем, а Писание под себя подстраиваем. Иисус говорит, не надо применять Писание не по назначению. Нужно хорошенько понять и разобраться, а к чему это сказано. А правомерно ли мы применяем тот или иной текст из Священного Писания? Или нам просто так нравится, нам хочется, нам требует где-то там какая-то наша внутренняя там амбиция появилась, одна, единственная такая. Почему? Ну, я тут такая маленькая, у тебя их много, ну, ладно, ты уже их отбросил, все, ну, я тут одна такая. Вот докажи, что ты верующий человек, что ты знаешь Писание, и вот прояви себя. Ну, одна маленькая изюминка. Просто вот надо просто взять вот этот кусочек, вот все остальное оставь, вот этот кусочек только возьми, вот и все станет на свои места. И вот так мы частенько оправдываем себя Священным Писанием, применяя его не по назначению. Но Иисус и тут устоял. Короткий ответ. Написано также, не искушай Господа Бога твоего. И все. Ну и тогда уж прямая ложь. Тогда уж, как говорится, не получается, так сказать, тонко, как-то с любезностью, вот так вот красиво. Ну тогда напрямую будем действовать. Все это принадлежит мне. Я тут хозяин. Все отдам тебе. Поклонись мне. И все. Зачем тебе идти на крест? Зачем тебе терпеть эти муки? Зачем тебе страдать? Ты можешь все это иметь вот другим путем. Да, действительно. Я думаю, он отдал бы Иисусу всю власть над этими царствами, зная, что все равно придет время, и все это погибнет. И Иисус вместе с этим всем, потому что грех должен быть уничтожен. Вот. Но зато какое-то время пожили. Вот как сестра рассказывала про этого Чукчу, который говорит, открыл печку, говорит, давайте вот ножки туда в печку сунем и повеселимся. Какое-то время можно повеселиться, только вот когда ножки в печке, не очень-то весело. Дорогие мои, мы сегодня с вами здесь не просто потому, что, вот нам нравится, нам хочется и так далее, но еще и потому, что Бог хочет нечто сказать нам, каждому в отдельности. Вот я не знаю, здесь, наверное, больше, естественно, больше 100 человек, и я не могу знать, кто с чем, да и вообще я здесь человек новый, приезжий, вот. Но Бог знает, знает каждого мысли, знает, с чем мы сюда пришли, и Он знает, с чем мы должны отсюда уйти. Поэтому каждый из нас слышит голос Духа Святого в своем сердце, который нам о чем-то говорит. Я хочу только одного, чтобы мы были послушны этому голосу. Чтобы вот это имя, которое пишется там, где-то вырезается на камушке, было действительно славное имя, и чтобы вот это имя Эммануэль, оно бы действительно относилось непосредственно и к нам, лично каждому из нас. Мне Бог присущ, имманентен. Он близок мне, а я ему. Однажды Августин сказал, ты очеловечился, чтобы я обожился. Это в своей исповеди он так написал. И поэтому я буду стремиться к тому, чтобы достичь этого величия. Пусть Бог благословит нас на этом пути. Жить так, чтобы достичь вот этого величия. Ибо мы, как церковь, являемся божественным творением. Аминь.